Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В столице России, в Москве, 18:07. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Продолжаем работать в прямом эфире. Ну что, начинаем мы с нашей традиционной географической переклички. Поехали. Горки 10. Италия, Пиза всегда на связи, ждет. Москва, район Зюзина ждет. Тульская область, деревня Романькова ждет. Буденов здесь. Термес, Узбекистан. Иркутск, улица Просвещения. Монреаль, Канада ждет. Караганда здесь. Рубцовск здесь. Рудный, Казахстан. Урал, Оренбург, Скаломорск ждет. Промокшая улица Красная. Краснодар тоже ждет. Отлично. Худжанд, Лейнабад, бывший, тоже ждет, это Таджикистан. Казахстан здесь, Ангарск на связи, Усть-Каменогорск, Балаково, Мелитополь, Улан-Удэ, поселок Восточный, Петропавловск с нами, Тульская область, загородный квартал М-202 ждет хороших новостей. Новокузнец, Ступино, Смоленск, Алма-Ата, Минск, Дублин, Черчик, Соболевка, Чикаго, Павлодар, Иваново. Калининградская область передает всем привет. Костанай, Северная Тушина, Петербург, Кентукки, Краснодар еще раз, Береза, Беларусь на связи, Самара, Таллин с нами. Так, идем дальше. Киль, Германия, Хельсинки, Южный Урал, Челябинск, Самарканд, еще раз Санкт-Петербург, Алма-Ата, Чебоксары, Мытищи, Воронеж, Самара, Харабали, Воронеж, Таиланд внимательно слушает. Здесь вот по телеграмму, значит, присоединился Маршанск, Тамбов, Лосино-Петровский, еще раз Тульская область, Веневский район, Черноголовка ждет, заплатный въезд для москвичей, Урюпинск, Рязанская область, Дмитриевский хутор, прекрасно, Таганка всегда рядом, солнечный Тамбов, Рыбинск мерзнет и ждет. Ну, друзья, отличный у нас с вами, отличная с вами география, как обычно. Я вот читаю ваши сообщения по поводу платного въезда, но зацепило. Вот мне понравилось сообщение 7652. Зачем вообще, говорит, продают машины, если всех пересаживают на метро? Ну да, действительно так и есть. А в метро, говорит, и общественном транспорте вирусы. Ну да, вирусы. Они только в метро и в общественном транспорте. 8877 говорит, а почему новостройки вообще без паркингов практически строят? А вот 177 говорит, наверное, мне говорит, вы же, говорит, ссорите регионы России такими мерами. Да нет, наоборот. Наоборот, мы пытаемся сделать, чтобы всем было хорошо, и чтобы было справедливо, потому что для нас справедливость... Нет, вы скажете, что у каждого свое понимание этого слова, да, но, тем не менее, должно быть справедливо, друзья. Вот Гальянов тоже подтягивается, Истра с нами, Москва, Хамовники, Железногорск, Якутия, поселок Мирный, о, прекрасно, Сосинский, Калужская область тоже здесь, и даже Алексей со Останкинской телебашни, он, видимо, там живет, да, наверное, он в зале антенно-фидерных устройств работает, вот он, видишь, прямо оттуда, вот, Ростовская область, Новочеркасск тоже здесь, да. Ну, я не знаю, хотите продолжим еще, буквально там, как говорится, пару слов. Пробки – это проблема тех, кто едет в машине, а не сидит в кабинете, Юстус пишет. Ну да. Когда Андрей Сергеевич Кузьминов, он говорит, когда хотят понять Трафик для открытия нового торгового центра или крупного заведения общепита подключают к работе счетчиков, которые стоят на улицах, пару дней считают всех проходящих мимо и вносят в программу. Установить таких счетчиков на третьем транспортном кольце и вылетных магистралях, и пусть все фиксируют номера авто, и тот же МАДИ потом сведет это количество. Ну, как счетчики, ну, что такое в 21 веке там? Я вам прям представляю, стоят люди такие и считают, считают. Да он же к концу дня с ума сойдет, этот человек. У него же зайчики просто будут перед глазами вместо машин. Не-не-не, все это работает не так, да, и в этом мире уже давным-давно все придумали. Просто, друзья, вот мысль очень простая. Для того, чтобы решать проблему, нужно понимать, насколько она тяжела. Вот как я сказал в предыдущем эфире, да, для того, чтобы с кем-то воевать, ну, с какой-то там армией, да, нужно понимать численность этой армии, чем ее ресурс, там, чем она владеет, обладает, там, и так далее. В противном случае это просто какая-то ерунда. Любую проблему нужно решать комплексно. Конечно, конечно, нам легче, наверное, и идти вот именно вот этим путем, да, когда мы там все увеличиваем, увеличиваем стоимость, там, и так далее. Но нет, это должно быть одним из инструментов, одним из. И при этом, я говорю, нужно просто внимательно изучить опыт, а мы регулярно этим занимаемся, я имею в виду и Россию, и Москву, регулярно этим занимаемся. И мы понимаем, на самом деле, какие есть разработки, которые позволяют улучшить, наоборот, ситуацию и при этом, как говорится, не вводить какие-то там дополнительные платежи. Все давным-давно придумано. Ну, давным-давно все придумано. Сколько лет мы с вами говорим про реверсивное движение, про четные и нечетные номера. Мы все время про это говорим, но ничего не делаем, потому что, видимо, считаем, что там в наших широтах это не сработает. Хотя, мне кажется, что сработает. Мы же все прекрасно, допустим, знаем, да, с вами, что в пятницу люди едут из Москвы в сторону области и едут так, что ой-ой-ой, да? И все стоит всегда на выезд из Москвы. А в воскресенье наоборот, обратный процесс. Можно открывать, собственно, дополнительные две полосы с другой стороны. Или в одну сторону, или в другую. Почему нельзя? Можно. У нас же были даже какие-то, собственно, места в городе, где работало реверсивное движение. Вот на Волгоградке оно было, я помню, одно время. Там еще где-то. Но это должно работать системно, и это все должно регулироваться очень четко. Иначе в случае чего-то, конечно, будут последствия сумасшедшие. Четные, нечетные номера. Ну, вот две машины в семье там. Ну, дайте одному там члену семьи машину, которая будет заканчиваться там четным четной цифрой, а у другого нечетной. Соответственно, этот по понедельникам, средам и пятницам будет выезжать машина, а вторая вторник, четверг, суббота. Ну, такое же тоже существует, существует. Можно огромное количество торговых центров у нас, в том числе и в центре. У всех этих торговых центров и у отелей, на секундочку, у них есть подземные парковки. Многоэтажные подземные парковки. Там бешеное количество парковочных мест. Что, не так разве? Именно так. Ну, так и используйте их. Потому что у нас получается что? У нас вот заканчивается, допустим, рабочий день в торговом центре. И всем сказали пока-пока и разошлись. А я знаю, там много разных там хороших мегаполисов, где система работает по-другому. Вот закончился рабочий день, и поднимаются шлагбаумы условные на этих подземных парковках. И люди из близлежащих, как говорится, дворов, районов, может быть, приезжие там, ну и еще кто-то, кто хочет, приезжает и ставит машину на парковку в торговый центр или в отель. Вот он, допустим, работает с 10 до 22 часов, торговый центр. Ты можешь приехать потом за своей машиной в 22.05 и заплатить за час по тарифам этого торгового центра. Этот самый, в 10.05. Ну, допустим, ты вот проспал, да? В 10.05, там, допустим, стоит 200 рублей или 300 рублей, там, 400 рублей час. Ну, ты приехал, допустим, и за час заплатил по тарифам. А если приехал на 15 минут, как говорится, за 10 минут до открытия или за 5 минут до открытия, ты платишь символические деньги, которые нужны так или иначе, собственно, этому торговому центру и отелю для того, чтобы чистить эту подземную парковку, поддерживать ее в нормальном состоянии. Вот так это работает. Если это запустить в наших условиях, мы решаем с вами одну проблему точно, мы убираем машины с улиц. А это грандиозная проблема в Москве всегда зимой. Из дворов машину уберем. Потому что мы же с вами что, не знаем, как это происходит? Во дворах и так мало парковочных мест. Это сейчас вот там повезло. Какое сегодня у нас с вами число? 22-е, снега нет. Но он же, наверное, все-таки когда-то будет. И у нас с вами эти сугробы. Эти сугробы потом занимают определенное количество и без того дефицитных парковочных мест во дворах. Что не так, разве так? Потом или приезжают ребята, там загрузили, там с грузовиком, там рабочие, хоп, лопатами закидали или трактором маленьким в кузов и уехали. Но они это делают же раз, там, я не знаю, в неделю. А то и вообще, как говорится, забывают про некоторые дворы, пока кто-то там на гражданине не опубликует фотографии. После этого приезжает эта бригада, быстро снег собрала и уехала. А почему все эти сугробы и все остальное вот так вот у нас копится, копится, копится? Потому что машины стоят припаркованные. Очень многие машины вообще всю зиму стоят. А так ее можно убрать просто из двора. Разработать алгоритм. И переместить ее куда-нибудь. Сам человек привезет и поставит машину на какую-нибудь парковку где-нибудь. Много разных моментов, но это просто нужно сидеть мозговым штурмом. Мозговым, да, штурмом, собственно, проработать. С учетом специфики Москвы, огромного города. А так, конечно, можно до бесконечности там увеличивать стоимость парковки. Она и так такая, что мам, не горюй в центре. И этот платный въезд, который, допустим, появится, не появится, обязательно эти машины все будут стоять, как говорится, недалеко, в тех районах, где не будет этого платного въезда. Ну, 100% они будут там стоять. Если сейчас не во дворах, потому что мы все стали, обложили себя шлагбаумами. А почему мы обложили себя шлагбаумами? Не от хорошей же жизни, правильно? Потому что ты приезжаешь после работы к себе домой, а у тебя встать негде. И поэтому жители, хоп-хоп, давай здесь шлагбаум, здесь шлагбаум, здесь шлагбаум. А представляете, если нужно их штук 6 поставить, такие дома бывают. Целая история. Но люди вот вынуждены, как говорится, суетиться, а нужно работать комплексно для решения проблемы. И тогда, в принципе, ну, есть даже такие чудесные страны, как Япония, да, вот тут кто-то говорит, что, вот я зачитал сообщение, что не надо продавать машины вообще, потому что всех пересаживают на общественный транспорт. В Японии, если я не ошибаюсь, друзья, я, по-моему, не ошибаюсь. Если у тебя нет парковочного места, тебе никто не разрешит купить машину. Оп-оп, и никакие конституционные права, никто никому там ничего и не объясняет. Много есть разных, я говорю, нюансов и практик. Необходимо просто применение с привязкой к нашим условиям. И тогда все это заработает. А что касается иногородних, вот говорят... Тут я видел сообщение, что вот работают компании, сейчас я найду это сообщение, уважаемая Елена В. нам написала, Москва получает круглую сумму, не, это не то, а где? Сейчас. Вот, в Москве зарегистрированы тысячи компаний, в том числе крупных, которые работают в регионах, а налоги платят в бюджет города Москвы. Они ездят на региональных номерах. Почему они должны платить за въезд? Да потому что они ездят на региональных номерах. И транспортный налог, Елена, я не про налоги компаний. Налоги компаний, которые зарегистрированы в Москве, они, может быть, платят в бюджет там, ну, или города, в чем я сильно сомневаюсь, если это огромные какие-то компании, это, наверное, все-таки федеральный бюджет. Но неважно. Но если они пользуются автомобилями с региональными номерами, они платят транспортный налог вот туда, а живут и работают здесь. И это неправильно. Ну, представляете, ну, сколько нужно каждый раз брать денег для того, чтобы строить эти дороги?
Но если вы здесь ведете бизнес, если у вас все хорошо, как говорится, и слава богу, как бы зарабатываете, кормите самих себя там и так далее, да, семьи свои, ну, участвуйте в жизни любимого города. Это просто правильно будет. Но для этого необходимо введение понятия столичного региона не просто как понятие, а это должно быть закреплено в законе. И тогда мы с вами можем, собственно, идти дальше по этому направлению. Тогда мы все погрузочно-разгрузочные центры логистические не будем строить ближе, чем 40 километров от Москвы. И тогда мы с вами не будем видеть фуры. Вы даже поймаете себя в какой-то момент на мысли, что вы скучаете по фурам, потому что их нет. А почему их нет? Да потому что они не доезжают. Они вот там вот, на подъездах к столичному региону разгружаются. Любой товар, и скоропортящийся, и не скоропортящийся, и любой, абсолютно, они разгружаются там. А потом вот сюда, в столичный регион, заезжают маленькие автомобили. И так это работает везде. И так это должно работать. А у нас с вами фуры, которые при всем уважении... Но стоят, вот я был в общественной палате Московской области, много лет я там работал. Ну, спросите у людей, да вы сами, наверное, это знаете. Все эти фуры, они стоят во дворах сейчас, вот зимой они будут стоять во дворах и ждать. Там определенного часа, когда двигать, как говорится, дальше, потому что у кого-то проблемы с пропусками на МКАД. Или же объезжают по муниципальным этим дорогам, через маленькие наши великолепные подмосковные города и деревни. Объезжают платные участки, чтобы сэкономить на оплате Платона. И у нас в итоге вот эта вот ближайшая зона к Москве превращена просто в стихийную стоянку фур. Но это неправильно, это так не должно работать. И это все, ну, вы же понимаете, да, если фуры не появляются на МКАДе, и на трассах, которые ведут к Москве, это значительно легче будет там, собственно, происходить движение транспорта, однозначно. А еще вот эта проблема с летней резиной на этих фурах. Там же, ух, сколько стоит одно колесо. А они постоянно, вот, ну, любая зима, вот поднимите просто, каждую зиму они где-то полируют, потому что не могут ехать. Любая возвышенность, и они шу-шу-шу-шу и перекрывают дороги. И начинается, как у нас в новостях говорят, транспортный коллапс случился. Это все звенья одной цепи. Просто необходимо это все решать. Решать у нас очень умные люди, надо сесть просто и оп! И вот так по полочкам разложить. И я думаю, что все должно получиться. Ну, это что касается нашей с вами темы про транспорт. А что касается Сириуса, вот еще раз, да, еще буквально пару слов. Что касается Сириуса, не очень представляю себе, как это будет работать, но честное слово. Потому что, это курорт. Это курорт. Таких курортов у нас не так уж много. У нас вот только Черноморское побережье Краснодарского края, теплое море, да, и Каспий, теплое море. Все остальное у нас, моря не очень теплые, и даже океаны есть, северо-ледовитые. Не очень теплые места. Но вот это вот курортная зона, и туда люди все ездят, правильно же? Вот они туда едут. Ну, кто-то в Крым поедет, да. Ну, кто-то приедет сюда, в Сочи, а кто-то в Сириус. Как это все будет происходить? Кто-нибудь просчитал, что будет с этим малым бизнесом, который занимается, ну, вот эти ательеры, да? Вот они построили, там сдают койко-места. Или же гостиницы, которые не сетевые, там всякие, не буду их названия перечислять. Как это все будет работать? Все машины там иногородние, потому что это отдыхающий. Платный въезд. Ну, не знаю. Не знаю. Посмотрим. Елена Шмелева очень умная женщина. Я думаю, что она понимает все это. И я думаю, что она, наверное, знает, как все это должно работать. Посмотрим, подождем, увидим. Ну что, друзья, теперь давайте. Хотя 4 минуты, да, ну ничего страшного. Мы с вами посмотрели прямую линию с Владимиром Путиным. Это, конечно, основная была история этой недели. Основное событие. Ну, что вы думаете вообще, в принципе? Вот ты же смотрела тоже, да? Какие впечатления у тебя? Это я обращаюсь к нашему звукорежиссеру. Она растерялась.
Я рада, что президент
влюблён. Да, вот, понимаете, да? Девушка. Она рада, что президент влюблён. Ну да. Я посмотрел, но у меня впечатления следующие. Мне, конечно, понравилось, ну, что говорил президент, как он держался. Ну, 4 с лишним часа, идите попробуйте, называется. Идите попробуйте. Ну, это как обычно, то есть он всегда в теме, он знает повестку, он владеет информацией. Это хорошо, это хорошо. Но... Не могу про это не сказать, я скажу, не хочу никого обижать. Но мне так было иногда даже как-то стыдно за коллег, которые задавали вопросы. При этом я сам себе говорил, ну, ты здесь при чем? Ну, все равно, понимаете, ну что это такое? Мы приглашаем вас в гости... А вот давайте вот примите от нас эти подарки. Это про что вообще все? Это про вопрос президенту. На секундочку, если у тебя есть такая уникальная возможность задать вопрос главе государства. У нас мало злободневных тем. В любом регионе сколько болячек. Ну, а я, конечно, рад за то, что они наконец поженились. И я с ужасом себе представляю, что бы с ними было, они сколько уже, 18 лет жили или 28 лет к тому моменту они жили, как случилось, это прямая линия, или сколько-то лет они жили. И вот нужно было, собственно, предложение сделать исключительно на этой линии, да, с президентом. А если бы ее не случилось, тогда что? Ну, что это такое? Это, мне кажется, это неправильная история. Или когда человек задает вопрос и не может сформулировать его. Просто ступор, замолкает. Извините, я волнуюсь. Что волнуюсь? Почему волнуюсь? Нет, волнение никто не отменял, но при этом и профессионализм должен присутствовать, я так думаю. Если ты в теме, если ты в повестке, если ты в материале, ты не можешь волноваться. Тебя сбить, там, запутать невозможно. Там, ты не можешь забыть формулировку вопроса, который ты хочешь задать. Я просто не представляю, как это вообще, в принципе, может быть. Со мной никогда такого не было. Я знаю, что такое волнение и боязнь камеры. Это я знаю. Ну, допустим, там... я знаю там человека очень хорошего, который был официальным представителем одной из наших крутейших структур, министерства нашего. Он в разговоре перед началом интервью говорил так хорошо, всегда и красочно, и ярко, образно. Стоило включить камеру, он начинал. И у Трапа его встречали официальные лица, там вот эти вот штампы. Это я понимаю, но ты журналист, ты задаешь вопрос, и при этом ты вдруг останавливаешься и говоришь, ой, извините, я нервничаю. Начинаешь открывать телефон и читать там, что у тебя этот вопрос в телефоне. Ну, это что такое? Ну, это как-то нет. И на фоне всего этого наша Волгина просто мастер-класс. Она же, вы что думаете, она не нервничала? Она каждый день с президентом общается? Может быть, у нее было миллион раз, собственно, возможность задать вопрос президенту России? Нет. Она встала, она знала, о чем она хочет спросить, и она четко спросила. Ну, красотка, молодец. Профессиональный человек. Это вот впечатление по поводу прямой линии. У нас сейчас будут новости. После новостей мы с вами поговорим о нашей любимой ситуации на Украине.
Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна.
Столица России, Москве, 18:39. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян. Продолжаем работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. Телефон, прошу прощения, для ваших смс-сообщений. Плюс 7-925-48-94,8. Телефон, телефон. Для сообщений в Телеграме есть у нас «Говорит МСК-бот». На всех наших площадках сейчас продолжается трансляция нашей программы. И в Телеграм-канале в нашем. Подписывайтесь, если еще не подписались, обязательно на Телеграм-канал нашей радиостанции. И на нашей странице ВКонтакте, и на Ютубе. Сколько человек у нас на Ютубе? 1187, бодро сказал наш звукорежиссер. Ну что, друзья, начну я, конечно, с террористического акта, который случился в Москве сегодня. Фанил Сарваров, генерал-лейтенант. Опять взрывное устройство. Генерал погиб. Я вот думаю все время, долго все это будет продолжаться, убийство старших офицеров, высших офицеров, журналистов, и при этом, посмотрите, что пишут, собственно, там. Там просто ликование. Ну, там все как обычно, они ликуют. В очередной раз нам для понимания, с кем мы имеем дело. Я не понимаю, почему такого рода, собственно, наши военные не охраняются. Я, если честно, не могу этого понять. Во всех списках была фамилия погибшего генерала. И эти списки, они сами публиковали, и мы понимаем, что если публикуют эти списки, мы знаем, что это так называемая военная разведка, там, украинская, мы понимаем, чем они занимаются. Они не считают это террористическим актом, мы считаем. Но если мы считаем это террористическим актом, давайте признаем их террористами. Давайте признаем их террористами. Все это государство, что ли? Назовем государством террористом. Почему мы этого не делаем? Я вот не могу этого понять. Я думаю, что, ну, от кого это зависит? Это Дума должна сделать, или же это не Дума должна? Не знаю, но я думаю, что сейчас обязательно мы что-то такое будем, ну, дождемся. Генерал Ерилова убили. Теперь вот, пожалуйста, опять генерал. Генерал-лейтенант. Начальник управления. И без охраны просто вышел человек, сел в свою машину, тронулся с места, машина взорвалась. Мы не знаем конкретно, кто это сделал, но я думаю, что у нас, кстати, быстро получается найти, да, найти исполнителей непосредственных, но мы знаем, кто за ними стоит. Ну, давайте отвечать, что ли? Почему не отвечаем? Никому. Я вообще не видел никакой информации, чтобы там что-то подобное с кем-то из них случилось. Ничего этого, ни с военными, ни не с военными. А они, посмотрите, они охоту объявили, и они убивают людей. Журналистов там, Володь Соловьев, вот сейчас посадили, сейчас там пожизненное. Тех, кто хотел его убить, точно так же взрывное устройство. Должны были, собственно, подложить под машину. Хорошо сработали спецслужбы. Охота за Ритой Симонян. Да и там целый список людей, я знаю этот список. За кем ведется охота? Охраны ни у кого нет, по большому счету. Высшие офицеры наши, Министерство обороны, генералы. Убивают и убивают, убивают и убивают. Сергея Кожугетовича Шойгу покушение готовили. Министр обороны в недавнем прошлом. Секретарь Совета Безопасности. Хорошо сработали спецслужбы. Но они же не волшебники, они не могут работать так, чтобы вот прям вот все сразу обнулить, все попытки. Это же все прекрасно понимают. Понятно, что самим не надо терять бдительность. Это все понятно. Но мне кажется, что должны обязательно охраняться эти люди. Хотя бы высшие военные чины, которые сейчас задействованы вплотную в специальной военной операции. И, конечно, они должны там они должны понимать, что обязательно придет ответ. Они должны просто ходить и бояться. Но они, по-моему, не боятся. Потому что мы все время говорим, ну, мы не будем уподобляться. Да что значит уподобляться, я вот не понимаю. Иностранный отдел, там, кого только не ликвидировал в свое время. Иностранный отдел, да. Это то, что сейчас называется служба внешней разведки. Занимались этими операциями. И правильно делали, что занимались этими операциями. Уничтожали людей, которые представляли угрозу. А почему сейчас не делаем этого? Я вот не могу этого понять, если честно. Я увидел, когда сегодня новости про взрыв автомобиля. Там же вначале пошла на новость исключительно, что вот взорвался автомобиль во дворе ЖК там какого-то в Ясеню. Я сразу понял, что, ну, потому что это становится системой, это уже позже, собственно, пришло подтверждение, как говорится, моим догадкам, что это наш генерал. Вначале не было. Но мы начинаем уже понимать, что это уже чуть ли не норма. Понимаете, какая штука? Если взрыв, значит убийство генерала. Если взрыв, значит убийство генерала. Без охраны. Это неправильно. Это неправильно. Должна быть государственная охрана у этих людей. Потому что они занимаются командованием наших группировок, которые выполняют задачи в зоне специальной военной операции. Василий пишет, прекрасно, во время Великой Отечественной войны уничтожали пособников и генералов СС, это нормально. Почему не бьем по ГУР? А что, нельзя ли Буданова уничтожить? Не поверю. Ну, вот много, много этих сообщений. Я с вами солидарен, друзья, у меня эти вопросы тоже есть. Эти вопросы есть. Вопросы есть, ответы. Ответов нет. Ответы хочется получить. Дмитрий Сергеевич Песков назвал это страшным преступлением, да? Сейчас, секунду, я... Мне где-то... Дмитрий Песков назвал гибель генерала-лейтенанта в Москве страшным убийством. Совершенно верно. Чистой воды убийство. Ко всем генералам охрану не поставишь. Почему? Почему Алишер не поставишь? Всех генералов нужно охранять. Не соглашусь, что не поставишь. Поставишь. Их не так много. А иначе что? А иначе что мы с вами получаем? Они будут их взрывать, убивать? Ну, человек живет в обычном доме, ездит на обычной машине, вот он вышел, сел. Все знают, конечно, да, что он сосед, там, у них генерал. Генерал-майор вот недавно относительно президент присвоил звание генерал-лейтенанта. Ну, все знают. Ну, человек не может как-то скрыться или что? Нет, значит, нужно охранять. В ближайшее время узнаем наверняка 100%, кто, собственно, это сделал, непосредственно исполнителя найдем. Ну, может быть, опять какие-нибудь самокаты. Вот эти доставки, недоставки, вот как с Кирилловым были. Использовали камеры, да, вышел человек с адъютантом, нажали кнопку дистанционно, находясь не пойми где, и все. По нынешним временам все это делается очень просто. Но, да и потом контроль нужен внутри страны. Не должно быть проходного двора. Ну, должен быть контроль, слушайте. Сколько раз мы с вами про это говорим? И ничего.
Ну, не знаю, не знаю. Сможем далеко так уехать? Уна Бабента пишет. К сожалению, в России проще пробраться террористам из Украины, чем нам попытаться хоть кого-то завербовать в условном Киеве. Ну вот, проще пробраться. Это вот ровно про то, что я только что сказал. Большинство украинцев неплохо говорят по-русски, могут мимикрировать. Но не каждый русский знает украинский язык, даже не знаю, получится попасть. Да не нужно для того, чтобы там знать украинский язык. С чего вы взяли, что... Там все по-украински, что ли, разговаривают? Не верьте им, это все ерунда полная. Как разговаривали по-русски, так и разговаривают по-русски. Но, по сути, вы правильно говорите все. Теперь давайте, давайте о ситуации. В Белом доме они все на своей волне. Они на своей волне... Пресс-служба Белого дома запустила 24-часовую трансляцию, посвященную достижениям президента Трампа. Оп, 24 часа, нон-стоп, в виде мультика. В виде мультика. Сидит Трамп, очень похоже на Карлсон. Ну, похож на Карлсон, но только без пропеллера. Ну, он так просто сидит на лавочке. Может быть, есть пропеллер, его не видно. Вот он сидит и рассказывает о своих успехах 24 часа в сутки. Вы представляете, сколько успехов у человека в кармане? 24 часа в сутки он рассказывает об успехах. Говорит, 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 говорит. Экономический прогресс, невиданный в Соединенных Штатах, усиление безопасности границ, просто невиданные за последние там 284 года. Рабочих мест создано столько, что уже и не знаешь, кого брать на эти рабочие места. То есть уже столько, все переехали в Соединенные Штаты, открылись заводы там и так далее, и так далее. Ну и, конечно, конечно, яйца, яйца. Яйца подешевели. Но 24 часа. Естественно, про войны, которые остановлены практически в каждом уголке мира. В том числе и украинская история. Она еще, конечно, не преподносится как успех, но уже в шаге от этого успеха. То есть, в принципе, уже можно начать говорить. Да я, на самом деле, не имею ничего против. Я думаю, что... Я думаю, что Трамп просто безостановочно смотрит этот мультик. Ему нравится. Если бы не нравилось, не появилось бы на сайте Белого дома. В Орехово-Борисове, да, Ясеневская улица, да, это меня поправляют. Но... Тут появляется Венц, которого, в принципе, достаточно долго мы не слышали, но он появился. Он появился и сделал заявление. Он дал интервью. И в этом интервью он говорит следующее, что я не уверен, говорит вице-президент США, что Россия и Украина придут к мирному урегулированию. Да не может быть. Как он может быть не уверен, если Трамп уверен, а Венц говорит, я не уверен? Последние недели Россия и Украина стали откровеннее формулировать свои красные линии, однако это не приблизило процесс к гарантированному результату. Сегодня утром, продолжает вице-президент, я получил обновленную информацию от наших переговорщиков. Так что, на мой взгляд, мы добились прорыва, что все вопросы теперь на виду. Это да. Это была своего рода игра в сокрытие, в прикрытие за надуманными проблемами, в то, чтобы не раскрывать свои карты. И вы видите это у всех, кто ведет сложные переговоры. И то, что мы увидели у украинцев и у русских за последние пару недель, это реальное понимание того, что не подлежит обсуждению и что вполне можно обсудить.
Я, если честно, несколько раз перечитал. Но так до конца и не понял эту мысль. Но идем дальше, идем дальше. Отдельно Венс остановился на территориальном вопросе, назвав его центральным и наиболее болезненным элементом диалога. По его словам, украинская сторона признает, что при любом раскладе они, вероятно, потеряют Донбасс. Я думаю, что русские действительно хотят получить территориальный контроль над Донбассом. Украинцы, по понятным причинам, видят в этом серьезную проблему с точки зрения безопасности. В частном порядке они признают, что в конечном счете, вероятно, потеряют Донбасс. Но знаете, в конечном счете это может произойти через 12 месяцев, а может быть и позже. Так что эта территориальная уступка существенно затягивает переговоры и так далее, и так далее. Ну и дальше он говорит о том, что там есть еще вопросы, такие тоже важные. Это атомная станция, это судьба этнических русских на Украине, это восстановление Украины, и гарантии безопасности там и так далее. И он не уверен, что в ближайшее время стороны смогут о чем-то договориться. Ну вот как бы и диагноз. Это чистой воды диагноз. Вот мы с вами наблюдаем за всеми этими телодвижениями и тоже, знаете, начинаем понимать, что по большому счету вся вот эта история вокруг мирного плана Трампа, она теперь какой-то своей жизнью живет, мне кажется. Потому что изначально все было понятно. Изначально были 28 каких-то пунктов, где Трамп, ну, условный Трамп, не Трамп, конечно, ему потом сказали, что это он, но это не важно. Он же согласился, что это его план. Где он излагал свое понимание и свое видение того, как этот конфликт должен закончиться и на какие уступки должна идти и та, и другая сторона, и наоборот, что должна получить и та, и другая сторона. Но потом, этот мирный план Трампа вдруг ушел в самостоятельное плавание. Почему в самостоятельное? Потому что вначале его переписали, сократили там какое-то количество пунктов. Европейцы с украинцами. Потом его снова переписали, уже после встречи украинцев с американцами. Я думаю, что сейчас его снова переписали, уже по следам визита Дмитриева. Наш спецпосланник, он же туда приехал сейчас, встретился с Витковым Кушнером, и он доволен результатами. Он же сказал, что всем вот этим вот людоедам, которые хотят продолжать боевые действия, им не удалось сорвать этот процесс. Он так на ходу, да, там задали вопрос, и он таким вот образом ответил. Он доволен результатами. Значит, это уже очередное переписывание вот этого самого плана. При этом Москва все время спокойно говорит, мы пока ничего не видели, у нас на столе пока ничего не лежит. Но при этом мы слышали о том, что там делают, собственно, одни, вторые, европейцы, украинцы вместе, европейцы с украинцами, кто-то там в Америке что-то пытается сделать. И мы на упреждение им сказали, что, ребята, все эти переписывания, они не приведут, вернее как, они осложнят процесс урегулирования. Не надо ничего переписывать, говорим мы им. Не делайте этого. Потому что каждый раз, когда вы что-то переписываете, получается все очень плохо. И мы на это не пойдем. Не пойдем на это. Поэтому не трогайте, оставьте так, как вот кто-то написал, и Трамп сказал, что это он. Почему? Потому что мы, президент Путин на прямой линии же открытым текстом сказал, мы согласились на определенные компромиссные вещи, предложенные Трампом, согласились, но начинают переписывать. И мы можем отозвать свое согласие. Венс же про это говорит. Он говорит, я не уверен. А почему не уверен? Да потому что он наблюдает, что одни это вычеркнули, другие то. Я вспоминаю Минские соглашения. Мы же с вами уже это проходили. Вы помните, когда они взяли эти соглашения и начали смотреть на соглашения, а думают, что это меню в каком-то ресторане на Подоле. И говорят, нет, печень по-еврейски я не буду, давайте я начну с пельменей. То есть восьмой пункт мы сделаем первым, а первый пункт мы сделаем четырнадцатым.
Внесение изменений в Конституцию? Нет, ну, нет. Ну, особый там, особый статус территории Донбасса? Не-не-не. Давайте вот последний, предпоследний пункт возьмем, сделаем первым. Верните нам контроль над границами. А потом мы вот этот вот сюда... Ну, просто полная ерунда. Мы это понимали. Мы об этом говорили, а они не слушали. Сейчас они пытаются сделать то же самое. Но при этом американцы, которые вроде бы как инициаторы этого процесса, они не могут сделать так, чтобы там никто ничего не трогал. Они по этим шаловливым ручкам никому не бьют. У меня вопрос. А не могут или не хотят? Ну не бьют же. Понятно, что американцы пытаются, ну вначале пытались, поговорить с нами напрямую. То есть две державы разговаривают напрямую друг с другом и должны договориться о правилах сосуществования в будущем. Ну и как один из эпизодов, собственно, украинская проблема. Понятно. Но когда начинают вмешиваться в этот самый процесс, не хочу называть их, как там президент их назвал, ну не будем. Я на самом деле думал, что это те, которые меньше поросят. А оказывается, нет, это такие подрощенные поросята. То есть это те, которые чуть больше поросят, но еще не свинюши. То есть, вот, это вот ведущая новостей. А это значит, что у нас сейчас будут самые свежие новости. Продолжим через несколько минут.
Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Столица России в Москве, 19 часов 6 минут. Это радио «Говорит Москва», я Роман Бабаян. Продолжаем работу в прямом эфире. Телефон прямого эфира наш вы знаете. Телефон для смс-сообщений вы тоже знаете. Для сообщений в телеграм-канале у нас есть «Говорит МСК-бот». Про него вы тоже слышали. На всех наших площадках в телеграме, ВКонтакте и на YouTube продолжается трансляция нашей программы. Сколько человек у нас сейчас на YouTube? 1527, опять бодренько, хорошо. А, ну так вот, читаю сообщение. В ино были Судоплатова и Старинова, а нынешние многоточие. Ну, знаете, оценки мы давайте с вами делать не будем. Ну, Судоплатов и Старинов, да, Судоплатов. Я помню, в свое время я записывал интервью, я делал фильм про курдов. И Судоплатов тогда, во времена Советского Союза, это шикарная история, он участвовал во всей нашей многоходовке, как мы работали с курдами в свое время. Это было прекрасно, и я брал интервью у его сына. Он мне подарил книгу про Судоплатова, про все акции, в которых он участвовал, там потрясающая была история. Ну да. Роман Георгиевич, от имени депутата предложите размещать транспорт командного состава в подземных парковках, где можно реально организовать охрану. Ну, я не депутат, а что касается транспорта командного состава, ну, служебные машины, он был на своей машине. Мне кажется, что нужно как-то, наверное, запретить перемещаться на своих автомобилях хотя бы, да, чтобы они все время ездили на служебных автомобилях, а они находятся в спецгаражах военных. Ну, как вариант. Американцы прячут серьезных чинов семьями на военных базах. Почему у нас так не делают? Альманах пишет. Друзья, здесь много мы с вами можем сценариев, да, и предложений родить, как это должно функционировать, как нужно охранять, но охранять нужно. Ну так вот, возвращаемся к мирному плану господина Трампа. Я говорю, что вот он какой-то самостоятельный план, у него пустился этот план. И его, мне кажется, уже даже и планом Трампа называть не надо. Но неважно. Вот посмотрите стратегию, которую реализовывает Украина с европейцами. Сколько Трамп у нас работает президентом уже? Год? Уже год. Год тянут. Они провернулись таким образом, что они уже затянули этот процесс на год. И у них получается, вы же видите. А если у них получается, наверняка они там собираются все и говорят, а давай мы еще немножечко потянем время, как минимум до промежуточных выборов в Штатах. А там дальше, может быть, и, как говорится, и дальше затянем. И Зеленского несет, он просто хамит и говорит, что все течет, все меняется, там люди смертные, кто-то может умереть, это жизнь и так далее. Мы же понимаем, про кого он говорит. Он говорит про Трампа, на это и делается ставка, что нужно затянуть по максимуму это самое время. Нужно все время говорить Трампу «да», нужно говорить, что он великий, нужно рассказывать, с каким кайфом я посмотрел этот мультик, где вы рассказываете о достижениях. Ну, вот так вот, понимаете, да? Но при этом, желательно саботировать все инициативы. Переписывать, потом отказываться от этого переписывания, потом звонить Трампу, потом ездить к Трампу, потом еще что-нибудь делать с этим Трампом. Для того, чтобы затянуть это самое время. Вот и все. Мы при этом говорим, мы открыты. Президент повторил много раз, как говорится, это и на прямой линии сейчас, общаясь с журналистами. Даже вещи произнесли, которые, ну, на мой взгляд, такие были неожиданные. Я, например, не ожидал, что президент готов будет там во время вот этих выборов, да, там на время этих выборов, вот на этих территориях, собственно, не наносить удары по этим самым местам, где эти выборы сейчас вот тоже будут проходить, да? То есть мы готовы и на такие шаги? Есть нюансы, что 10 миллионов украинцев на нашей территории, и они тоже должны проголосовать. Но у меня вопрос. Это, конечно, хорошее предложение, а как они должны проголосовать? Ну, кто-то же должен там избирательные участки где-то открыть, правильно? Как-то агитацию как проводить. Мне кажется, идея хорошая, но реализовать невозможно, нереализуемо. Зеленский, конечно, оттоптался сразу на этой теме, там, типа, мы не хотим, чтобы нами там кто-то руководил, там, мы сами с усами, мы сами проведем эти выборы. Это да. Они, конечно, проведут эти выборы, если захотят их провести, эти выборы, проведут их так, как им надо. А вон Рахами говорит о том, что они уже начали подготовку к этим самым выборам. Конечно, Зеленский не хочет, чтобы голосовали 10 миллионов украинцев, находящихся в России, потому что они проголосуют не так, как ему надо. Это все понятно. Но мы не сможем использовать эту карту, потому что сама механика этого процесса, на мой взгляд, невозможна. Но это хорошо. Вот посмотрите, вот стратегия, которую они раскручивают. Стратегия очень простая. Что нужно вбросить в очередной вариант мирного плана или контрпредложений от имени Европы и Украины для того, чтобы Россия на это никогда не согласилась. Вот они садятся в комнате, да, и говорят, вот что нужно такое придумать? Мне кажется, что все понятно же, что нужно придумать. Нужно просто как-то, там, я не знаю, сказать, что армия будет 8 миллионов человек. Или 800 тысяч, какая разница? Что мы не отказываемся от вступления в НАТО. Ну, если не НАТО, то у нас должны быть гарантии безопасности. Такие, какие подразумевает пятый параграф. А еще лучше, чтобы еще и круче были гарантии безопасности. Чтобы в случае, если вдруг что-то, чтобы обязательно американцы вписались. Американцы, в первую очередь. Европейцы-то эти, у них ума хватит. Главное, чтобы американцы вписались. И территориальные вопросы, нужно сказать, что мы не уйдем. Ну, если мы не уйдем, значит, русские не согласятся на это мирные, на вот этот мирный вариант, да, так называемый. Не согласятся. Вот на этом надо и стоять. И при этом Трампу все время надо говорить, мы с вами согласны. Мне кажется, они у нас научились. Я помню вот этот первый разговор Путина с Трампом, когда мы говорили, помните слово «нюансы», когда вошел в моду? Когда мы говорили, да, мы согласны, но есть нюансы. Вот они поняли, что это как бы правильная история, и они взяли это на вооружение. И вот сейчас они реализовывают ровно эту штуку.
Они говорят, территориальные там уступки, ну, слушайте, может быть, мы и пойдем. Они уже не говорят категорически нет. Они говорят, может быть, мы пойдем. Но для того, чтобы мы пошли, нужен референдум. Для того, чтобы провести референдум, нужно, чтобы Россия перестала стрелять. А это вот опять вот та самая, знаете, вот перемирие, перемирие. Россия должна... Выборы мы готовы, мы готовы. Да, хорошо, все. Господин Трамп, спасибо вам большое. Мы совсем забыли про эти выборы. Хорошо, что вы напомнили. Мы готовы провести эти выборы. Я отдам распоряжение уже сейчас, чтобы все начали, как говорится, эту всю подготовительную работу. Прямо сейчас, чтобы начинали. Но есть нюансы. Россия должна прекратить стрелять. Поговорите с русскими, надавите на них желательно, потому что сами по себе они не прекратят. А вот если вы надавите, вот тогда да. Понимаете, да? Такая банальная, абсолютно тупая совершенно стратегия, но она работает. Она работает. Говорят, там это придумал Ермак. Какая разница, кто придумал? Она работает. Это значит, что будут продолжаться боевые действия. Правильно? Правильно. Вы скажете, что они же не должны быть в этом заинтересованы. Ну как, они же сжимаются. Они каждый день становятся меньше. Ну реально. Они каждый день уменьшаются в размерах. Я имею в виду Украину. И вроде бы не должны быть в этом заинтересованы, затягивать процесс, потому что меньше, 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 потом, хопс, дайте мне лупу, посмотрю, да? До этого далеко, конечно, еще. А может быть и нет, мы же с вами не знаем. Они сами пишут о том, что, ну, как-то вот все на пределе, и еще немного, еще чуть-чуть, и на этом все. Потенциала не хватает. Вроде бы не должны быть в этом заинтересованы, но нет, заинтересованы. Что касается европейцев, там вообще все прекрасно. У этих все прозрачно. Желательно, чтобы эти воевали с нами. А для того, чтобы они продолжали воевать, им нужны бабки. Зеленский говорит, армия 800 тысяч человек. То есть даже если и остановится противостояние, военная фаза противостояния, но в мирное это время кто-то же должен кормить 800 тысяч человек, если предположить, что Россия согласится на эту численность вооруженных сил Украины, в чем я очень сильно сомневаюсь. Их же нужно будет кормить. То есть вообще, вот куда ни посмотришь, везде шикарный, шоколадный вариант для Европы. Пока Украина продолжает воевать, ее нужно финансировать, значит, деньги откуда-то надо взять, туда вот вроде бы как направить, а по дороге откусить кусочек, ну, это святое, откусить кусочек. Чем больше, чем дольше это все будет длиться, значит, тем больше будет таких вариантов откусывать эти самые кусочки, ну, бабки. А если все это остановится, то нужно будет кормить, а это деньги. А это значит, эти деньги нужно будет снова туда отправлять, а по дороге откусывать кусочек. То есть шикарно, шикарно. Они же сами сидят и регулируют эти финансовые потоки. Но они хотели придумать еще более шикарную версию, еще более шоколадную. Это чтобы эти деньги были наши. То есть, ну, представляете, просто полный кайф. Украина воюет с Россией на деньги России. Ну, это же просто замечательно, да? Вот в этом была задумка. Никто не выйдет из этого зала, пока мы не примем этого решения, сказал Урсула фон дер Ляйен. Даю вам честное пионерское, всех задушу, но заставлю принять это решение. Она прям так и сказала. И они испугались. Они подумали, а что мы будем так долго сидеть в этом зале? Мы-то за... Но этот-то вот бельгиец сумасшедший, он-то против. А мы-то тут при чем? Урсула, может, ты нас-то хотя бы из зала будешь выпускать периодически, там, на покурить, на кофе, там, в туалет, там, все дела? Она сказала, нет, пока не примем решение по поводу российских денег. А там 200 с лишним миллиардов, нам они нужны, эти деньги. В прямом смысле слова, говорит она. Никто из зала не выйдет. И облом. И облом случился, потому что вот этот вот парень из Бельгии говорит, не, я не против, украсть. Вернее, это даже не кража, это грабеж. Путин правильно сказал, он же юрист. Грабеж в открытую, раз там все. Он говорит, я не против пограбить. Но отвечать-то как-то же этот самый, наверное, не только я должен, говорит он. Иначе меня посадят, а вы такие сидите и ананасы жуете. Они говорят, да ты не переживай, слушай, кто тебя посадит? Когда это еще будет? Сейчас-то тебя же не посадят, правильно? А если посадят, то не сейчас. Он говорит, а мне какая разница, сейчас или не сейчас? Ну, меня же посадят. Бельгию же просто нахлобучат всевозможнейшими исками и выплатами. Это воровство, говорит он. Они говорят, не думай об этом. Он говорит, я не могу об этом не думать. Я ложусь спать, об этом думаю. Просыпаюсь, об этом думаю. Поэтому я против. И что делать? Душили, 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 душили они его, душили, душили. Но нет, ничего не получилось. А еще, это просто замечательно. Там публика потрясающая. Один круче другого. Financial Times. Тайный удар Макрона в спину Мерца. Думаю, чем он его там нахлобучил? Топором, что ли, долбанул? Франция публично хранила молчание, но в частном порядке подрывала позиции Германии, а в последний момент присоединилась к другим скептикам, поставив крест на флагманском плане Фридриха Мерца по использованию замороженных российских активов. То есть эти. Урсула звонит, Макрон такой... О, бонжур, мы за. Да-да-да, конечно, Урсула, мы за. Правильно ты вообще выступил, ты молодец, вот ты вот все-таки вот ты лидер. Вот ты правильно сказал, что никого из зала не выпустишь. Мы за. А она говорит, ну все, Данкишон, пока-пока. Бросает трубку, Макрон такой, что это такое, куда нас втягивают? Что-то как-то хочется, но боязно. И в последний момент Мерц выходит и говорит, мы, объединенные общей идеей и общими ценностями, мы не можем позволить этим русским захватить нас в конце концов. Поэтому нужно бросить все наши возможности на помощь светлоликому Зеленскому и прекрасному киевскому, туда, да. Вот все, что у нас есть. И давайте мы, наконец, заберем эти деньги. Вот они лежат. Вот сидит человек, который нам принесет эти деньги. Блюдечки с каемочкой. Макрон такой кнопку давит и говорит, вы знаете, я тут подумал, нет, наверное, мы в этом не участвуем. Вы представляете, что было с Мерцем? А что подумала Урсула фон дер Ляйен? Но Макрон на этом не останавливается, он говорит, я вообще считаю, что нужно разговаривать с Путиным. В смысле разговаривать с Путиным? Ты сошел с ума, это ему Урсула пишет в Максе. Макси, она пишет ему, ты сошел с ума, как разговаривать с Путиным? Ты помнишь, что ты мне вчера говорил? А он делает вид, что не читает сообщение. И продолжает, я хочу наладить диалог с русскими, нужно послушать, что они говорят. Нужно попробовать их убедить. И я обещаю, пишет он в Максе уже сюда, в Москву, я обещаю, что журналистов рядом со мной не будет. Не будет журналистов никаких. Вообще нигде. Вообще никогда. Кремль такой, ну да, хорошо, вот мы, в принципе, не против. Ну теперь посмотрим, будет звонить Макрон. Главное, сможет ли дозвониться. Звонить-то он, наверное, будет. Вот сможет ли он дозвониться? В общем, там, конечно, компашка та еще. Все друг друга нежно любят, все друг друга кидают на каждом шагу. Но надо отдать им должное, стратегия работает. Еще раз, вот к тому, о чем я говорил. Год тянут вот эту историю, и у них получается. А Трамп ничего сделать не может. Трамп ничего не может сделать. Или же не хочет. Я не знаю, то есть,
очень хочется услышать какие-то подробности визита Дмитриева. Каждый раз, обратите внимание, когда он туда едет, проходит эта новость, то есть она появляется, что он туда поехал, что он с ними встретился. А Уитков имеется в виду там, да, и Кушнер, что он с ними встретился. Но как-то всерьез не ждешь каких-то серьезных результатов, что ли. Вот так было в первый раз, а в итоге оказался мирный план Трампа. И сейчас Кирилл Дмитриев просто в прекрасном настроении, ну, понять можно, там-то солнце, у нас солнца нет. Вообще, мне кажется, что наше солнце кто-то проглотил. Какой-то крокодил или бегемот проглотил, хочется солнца. Ну, и он, человек смотрит на солнце, там солнце есть, у него хорошее настроение. Но я думаю, что настроение, наверное, хорошее у него не только поэтому. Настроение у него хорошее, потому что, наверное, он в очередной раз о чем-то с американцами договорился. Ждем. Уитков и Кушнер сказали, что все четко. Разговор и переговоры были конструктивные, отличные, там все хорошо. Фактуры нет, материала не хватает. Украина, а Украина что? Украина ничего. Украина вот пытается дальше, как говорится, затягивать все процессы подряд. Вот. Сейчас. Это я вот про предательство сейчас тут хотел найти. Зеленский мирного соглашения между Украиной и Россией может не быть, но при этом поддерживает трехстороннюю встречу между штатами Украины и России и не видит противоречия в этом, обратите внимание. Поддерживает почему? Потому что опять подыгрывает Трампу. Тот же, помните, да, что, это было бы неплохо, я готов участвовать, когда они начнут разговаривать друг с другом. Но это все в одном заявлении. Мирного соглашения между Украиной и Россией может не быть. А почему? Потому что, вся вот эта волынка опять. На территории гарантии, референдумы и еще что-то. Может не быть. Но встречу я поддерживаю. Кто с тобой будет встречаться? И для чего? Если мирного соглашения может не быть. Более того, ему 100 раз было, собственно, заявлено и сказано, что даже если бы и мирное соглашение было бы подписано, с ним все равно никто не хочет встречаться, потому что его считают никем. Но он делает эти заявления, и они адресованы же не в нашу сторону, а не туда. А там на нюансы не заморачиваются, там просто он готов, вот молодец, он готов, да. Может не быть почему? Потому что русские могут сорвать и на что-то не согласиться. Там же вот так вот все. Ну да, да. Прекрасные результаты переговоров. Ну, фактуры не хватает все-таки, да, не хватает. Ну, в общем, вот такой вот у нас с вами пейзаж. Давайте обменяемся мнениями, друзья. Так, где мои наушники? Нашел. Спрошу просто, вот вообще в принципе, как вы считаете, вырастет что-то из этого мирного плана, в кавычках, Трампа, Или ничего не вырастет? И вообще, в принципе, как вы считаете, нам это с вами нужно? Потому что, ну, с одной стороны, вроде бы да, с другой стороны, конечно, лучше достичь цели специальной военной операции мирным путем. Это если это вообще возможно, в чем я лично очень сомневаюсь. Итак, телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. Тут звонки только что были и уже слетели. Ну, хорошо, а я пока почитаю сообщение. Роман Георгиевич, вам не кажется, что американцы с Трампом ведут двойную игру? Американцы ведут... Да нет, не то, что двойную игру. Американцы, они такие, они вот здесь в этом плане такие, знаете, прямые, как палка, да? То есть они считают, что им нужно это остановить. Трамп считает, это надо остановить, потому что там дальше бабки, деньги... Много денег по всем направлениям, одни сплошные деньги. Поэтому это надо сделать. А вот эти вот все нюансы, про которые русские говорят, украинцы говорят, он даже и, он, может быть, и не понимает даже ничего этого. Его люди, которые занимаются процессом, Мытков и Кушнер, они понимают. И поэтому они и с теми, и с другими ведут эти самые переговоры, пытаясь где-то там нащупать какие-то точки соприкосновения. Получается, не получается, другой вопрос. Ну, вот такая ситуация. Поэтому я не знаю, можно это назвать двойной игрой или нет. Мне кажется, нет. Хотел вот звонок взять, но давайте сейчас мы послушаем новости и продолжим через несколько минут. Буду брать только ваши звонки.
Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна.
Столица России, Москве, 19 часов 37 минут. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян. Продолжаем работу в прямом эфире. Читаю ваши сообщения, друзья. Вот Дмитрий Аполлонин говорит: «Здравствуйте, Роман». Здравствуйте, Дмитрий. Где Украина сужается, если мы 4 области РФ не освободили? И это освобождение произойдет далеко не через месяц. Для нас их освобождение крайне важно. Как вы думаете? Да, для нас это очень важно. Когда это произойдет, я не знаю, но Украина сжимается, не сужается, а сжимается. Сжимается каждый день. Каждый день сжимается. А сколько населенных пунктов только за последний месяц или квадратных километров? Вот так она и сжимается. И будет дальше продолжать сжиматься. Ну, давайте, номер телефона нашего прямого эфира 8495-7373-94,8. Номер для СМС-сообщений плюс 7-925-48-94-8. Для сообщений в Телеграме есть «Говорит МСК-бот». На всех наших площадках продолжается трансляция нашей программы. Сколько человек на Ютьюбе?
1763.
Все позитивнее, позитивнее и позитивнее. Здравия желаю, Сергей Алексеевич. Вы в эфире.
Здравия желаю, Роман. Да, за последнее время ничего не изменилось. Ну, съездил Дмитриев там в Майами, и чего?
Не знаем, вот пока не знаем, да.
Да, одна, это, идет, пустые разговоры идут. Ну, Уитков говорит, полностью Россия привержена там достижениям мира на Украине. Да все мы это уже
это
слышали.
Да.
Лавров, вот он сказал фразу, вот ее надо исполнять, что мы не намерены бегом бежать за стол переговоров. Мы намерены рассматривать конкретные документы. Вот на стол нам кто-то принесет или пришлют, мы будем рассматривать. Каждый из них ведет свою игру. Дирижер Вашингтон. Потому что все руководит администрация президента Соединенных Штатов. И не надо упрощать, кто такой Трамп, чего Трамп. У Трампа есть люди, к которым он прислушивается. Вашингтон имеет свой план по Украине. Я говорил, и это точно так и будет. Он никогда не согласится на 100% условия Москвы. Никогда. Они хотят убедить Путина, что надо идти на какие-то компромиссы и оставить Украину такой, чтобы она вроде как и Европу чуть-чуть устраивала, и Вашингтон. И в то же время в нужный момент была противовесом против Украины. А мы этого не хотим. Мы хотим, чтобы Украина была дружным нам государством, если она вообще останется государством. Поэтому Агеев играет под дудку Британии и Европы. Он оттуда ждет помощь. А Европа противодействует Трампу. Вот они пока вот так вот все и идет кругом. А мы пока вроде как ждем, что к нам что-то привезут. А вот что, как можно подвигнуть-то к концу? Да единственным способом. Вот если только они почувствуют и увидят приближение некого момента, угу, на котором в короткий срок уже они видят реально, что вот сейчас наступит разгром Украины. Фронт начинает сыпаться,
да-да-да,
и вот он разгром. Вот тогда они сразу будут соглашаться, что забирайте Запорожский, ДНР, ЛНР, все готово будет. И весь вопрос, а нам-то это зачем? Зачем нам еще на какие-то идти хоть маленькие компромиссы, если даже они при таких условиях, что мы вот уже подвели Украину под разгром, что это мы должны там какие-то компромиссы рассматривать? Мы должны рассматривать вариант только наших условий. А как по-другому-то? А вот момент пока еще не наступил. Они, ну, они ждут, что вот-вот, а пока-то нету этого момента.
Пока нету, фронт... да, пока нету, нету, да, пока нету,
фронт соглашусь. Сопротивляется. Мы говорим, что последние резервы остались, там мы все это говорим, что там уже там это дезертиров 100 тысяч, все
бегут. Да ладно, 100 там, Сергей Алексеевич, а? Не 100, они сами говорят, что там их 500 тысяч, это они говорят.
Ну даже 500 тысяч, да.
500.
Свет там нигде уже, там чего-то, слушайте, ну... Одно дело вот так, как будто, но вот сейчас опять ответ будет. Вот 21-го опять комплексный удар, опять по предприятиям военной промышленности Украины. Там ударили по энергетике, транспорту, складской инфраструктуре. Все хорошо, ударили, а пока момент не наступил. Вот ситуация вот такая. Поэтому мы должны сами, своими руками выбить те условия, которые нам нужны. Вот ждать этого Трампа, они хитрят все по своему плану, и они все делают, вот по кругу все идет и идет, а мы там это вроде как это, тоже чего-то ждем. И последнее, Роман, угу. Вот на тот вопрос, почему не отвечаем,
да.
В отношении убийства,
да, да, да.
Генерала?
Да.
Ну как не отвечаем? Вы что? 26 марта в 24 году руководитель ФСБ... Наш уважаемый Александр Бортников сказал, что господин Буданов является законной целью России, то есть вооруженных сил. То есть те, кто, как он там выражался, те, кто совершает преступление в отношении России и российских граждан, являются законной целью. Ответил он на вопрос, ему задали вопросы в отношении Буданова, он сказал... Что вот Буданов тоже законная цель. Ему попросили, сказали, а почему вроде как это, цели-то еще не поражены? А он говорит, все впереди.
Да, а вот я помню это заявление. Да,
да, а все впереди уже продолжается 1 год и 9 месяцев. Ну, ребята, вы-то пошевелитесь тоже. Я единственное, что могу предположить, что нету приказа на уничтожение. Если бы дали боевой приказ уничтожить там Иванова, Петрова, Сидорова, там кого-то еще, тогда бы что-то последовало. А боевого приказа, по всей видимости, нет. По каким-то политическим причинам. Руководству, так сказать, виднее. А пока вот это все будет продолжаться. И мы будем терять своих лучших людей. Спасибо.
Спасибо. Спасибо. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
Здравствуйте, Роман Георгиевич, Олег.
Да, Олег, здравствуйте.
Ну вот да, коротко, да, вот поэтому сегодня действительно этот, опять же, громкий теракт генерал-лейтенанта российского. Поэтому вопрос по-прежнему остается актуальным. Почти уже четыре года СВО почти. И все так же актуален вопрос вот уничтожения укронацистской верхушки. Всех этих Малюков, Будановых, Умеровых, Сырских, Ермаков. Да, этот вопрос все так же актуален и... Надеюсь, он на повестке дня. И дальше. Ну и, естественно, это просто военно-террористические объекты. Основное здание СБУ, Минобороны в пресловутом Киеве и тому подобное. Это просто военные объекты, которые очень странно, что до сих пор туда российские кинжалы не прилетели. Потому что у нас был и начальник войск, да, химической защиты убитый. Вот сейчас генерал был тоже в результате теракта погиб. Вот, а теперь коротко. Похоже, что вот это... Ну, короче, вот эта укрохунта, она все-таки действительно по кругу в очередной раз не готова. Даже вот на минимальные, пойти на минимальные, так сказать, уступки. Потому что наш президент сказал, что Россия готова была пойти на уступки в Анкоридже и так далее. От украинской стороны требовалось уйти из последней 18% Донецкой области. Они на это не готовы, и они, по сути, срывают. В очередной раз по кругу срывают вот потенциальную возможность мирно договориться. Поэтому только, значит, вот уничтожение укрохунты и освобождение наших территорий и Донецкой области, и Запорожской на максимум, Херсонской и всех других вот наших областей, продвижение в Харьковской, в Сумской области, в Днепропетровской, потому что, ну, не получается мирного варианта. Вот все-таки вот эта укрохунта пресловутая, она не готова, не хочет подписывать мир. даже видя уступки со стороны России, она не хочет пойти на минимальные уступки по поводу Донецкой области и очистить ее от ВСУ.
Да.
Поэтому только продолжение да, военных действий. И действительно, это очень важно. Это важно для будущего Украины, чтобы прекратить этот терроризм. Это вот все-таки точечное уничтожение вот членов этой укронацистской хунты. Спасибо.
Спасибо. Вадим Закиров пишет. Мне кажется, что эти переговоры ничем не закончатся. Приезжают хохлы, им что-то не нравится, штаты начинают менять пункты и прислушиваться к хохлам. Приезжает наша делегация, нам тоже что-то не нравится, и штаты опять начинают менять пункты договора и прислушиваться уже к нам. Это может продолжаться вечно. У нас есть требования для прекращения огня, они должны быть выполнены, пока они не будут выполнены. Нам не нужно никого слушать, и нужно доводить спецоперацию до конца и действовать жестче. Похоже, что именно вот так вот все и происходит. Ну, по крайней мере, похоже. А как там на самом деле, не знаю. 92.20 пишет Роман, добрый вечер. Вопросы у меня риторические, уверен, не ответите сейчас, но, может быть, обсудите где-то. Почему не было слушания по Курской трагедии? Кто-то запрашивал? Второе. У нас в стране что, нет денег поселить ключевых военных в коттеджах? Живут в человейниках, это просто позор. Для теста Трампа на нейтральность нужно предложить ему продать и нам оружие на 200 европейских наших миллиардов. Ну да. Слушаю вас, говорите вы в эфире. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, я вас слушаю, говорите.
Немножко трансляция задерживается.
Это да, я понял.
Угу. Сергей Алексеевич очень верно все изложил, добавить нечего. Угу. Но действительно, у Америки, ну, нет резонов, чтобы России было хорошо, ну, нет. Вот, хотелось сказать о грустной вещи, это, конечно, наш генерал, вот, и еще очень грустная вещь, она совсем не относится к этому делу, дед воевал на Украине за форсирование Днепра, получил высшую воинскую награду, механик войск Т-34. Вот, и что тут еще, что ему сказать, вот что ему скажу, да, с кем мы сейчас воюем, с теми же фашистами, ну, не совсем. Они тоже говорят по-русски. Досадная вещь, согласитесь.
Ну, то, что говорят по-русски, вы знаете, то, что говорят по-русски, это не показатель. Ну, говорят по-русски, да. Ну, говорят.
Да, но. Вот, да, продолжу. Маленькая историческая заметка. 5 ноября 43-го года форсировали Днепр. 7-8-го, которая танковая бригада... За плацдарм три экипажа получили, всем героев дали. Они взяли плацдарм на берегу на правом, и три танка, и всем героев дали. А потом 5-7 перерезали трассу Киев-Житомир, это нынешний МКАД киевский. И 31 декабря встречали под Житомиром. Это 120-140 километров. Вот так воевали деды.
Да все правильно, это мы все знаем, много раз про это говорили. Да, они так воевали, это все правильно. Ну, сейчас немножечко все-таки воюем по-другому, воюем так, как можем. Во-вторых, не такое количество людей у нас с вами находится в зоне специальной военной операции, как во время Великой Отечественной войны практически все были под ружьем. Ну, в принципе, то, что вы сказали, я понял, да. Слушаю вас, говорите, вы в эфире.
Добрый вечер, Роман.
Добрый.
Георгиевич, Денис. Добрый. Девятиэтажник.
Добрый.
А вы знаете, вот вы еще в предыдущем части сказали, ну как же так, Трамп уже год у власти, и все никак. Да? Вот у нас основная претензия к нему какая? Дональд, ну ты перестань поставлять разведданные, хватит давать им денег, отзови вот тех специалистов, которые на кнопки нажимают, да?
Я не уверен, что мы ему предъявляем эту претензию. Не уверен.
Ну, как бы такое звучит. Просто отойди в сторону, а мы уж как-нибудь сами.
Это да.
Не правда ли?
Это да.
А вот. И еще такая история, что, на удивление, ведь Трамп, он такой влюбчивый. И сколько проектов он поматросил и бросил. Угу. Ну, вспомните Гренландию и Канаду. Да, там Канада, Гренландия, Панама, там много, когда он только заступал, там такое понеслось. А все эти таможенные пошлины, эти тарифы его, все, как бы, в большинстве случаев-то отступил. А здесь он что-то вцепился, не правда ли? не отходит он от этого.
Ну, он от тех позиций тоже не отходит. Он тут даже спецпредставителей назначил и по Гренландии, и по Панаме, и так далее. Но
здесь он с первого дня.
Да, но здесь он обещал 24 часа, нет, ну, видимо, вот закусился тоже, да.
Вот, серьезно занялся. Ну, слушайте, родного зятя отправил. Дочка сидит у окна, где он, мой ясный сокол. В Москву поехал, к медведям, в холодную Москву. Дети бегают вокруг.
Мама, она не так думает. В Москву поехал, а русские женщины самые красивые. А вернется ли он? А вернется ли?
Тоже, это, вот так она думает. Наедется и решит, там мало ли бабенка какой найдет. Не дай бог. Вот. Так что, блин, родную дочь не жалеет Дональд Трамп. Вот. Так что вот так вот.
Спасибо.
А по поводу, одну секундочку еще, если возможно. А вы знаете, я бы вот на месте Трампа задал один единственный вопрос. Ну хорошо, я отхожу, как вы говорите. Отойди в сторону, а дальше мы сами. А вы можете дать гарантию, что, допустим, ну, срок можете назвать?
А вот это сам, да, я знал, что вы про это, да. Это самая сложная история.
А можете, а вот так, это же вооруженная борьба, тут все не так просто,
конечно,
нелинейно.
Конечно.
Вот. А мы не можем им ответить на этот вопрос.
Не можем.
Почему не можем? А потому что просто не можем, и все. И никто не может. Вот тут вот, по-моему, затык основной, мне кажется. Ну, один из.
Да, спасибо. Спасибо. Не можем. Я еще когда полгода назад я говорил, что, скорее всего, наверное, разговор строился именно вот таким образом между Трампом и Путиным. Но на вопрос, сколько мне тянуть время, там, потому что меня там, Трамп говорит, меня вот и внутри атакуют там всякие демократы и нехорошие люди, и снаружи там разные глобалисты, плюс Европа, вот это вот все, да, я держу удар, да, но до бесконечности не могу, ты мне скажи там чего да как, да. Может быть. Слушаю вас, говорите в эфире. Алло.
Добрый вечер,
добрый.
Роман Георгиевич.
Добрый.
Вот. У меня складывается такое, значит, мнение, что Зеленский никогда не пойдет на мир. Потому что мир ему не нужен. Он сейчас ищет все выходы. Там уже вроде бы пытается выборы там делать, что-то сюда. Все. И у меня... Ну, это чистое мое мнение. Он ищет выходы, и ему нужна передышка, понимаете?
Это все правильно, не, ну это очевидная история, да, и они не скрывают, что в этом их стратегия.
Это человек войны, а вот, ну, я хотел бы сказать, что очень-очень-очень тревожная обстановка. Европа там шевелится, крутится, потому что они вкладывали все, что могли, и сама политическая обстановка в самой Европе, она очень тяжелая, понимаете? Им нужна эта война. И они от этой войны не отойдут. Будут делать все, чтобы война продолжалась. А самое страшное, еще могут мешаться сами туда войти. И президент это четко дает понять, что Европа готовится к войне. Вы понимаете, готовится. Вот. Поэтому а сам президент Трамп, мне кажется, он играет двойную игру. Он двойную игру, он и Владимир хочет, то сюда. И вот это, когда он говорит, что вот надо там выборы, все, как бы вот это с выборами, это как бы передышка для Украины. Вот у меня такое мнение
складывается. Спасибо, спасибо. Совершенно очевидно, что Трамп... Да, заканчивайте вашу мысль, да, просто здесь у меня много звонков висит. Хочу еще дать возможность людям сказать.
Мира не будет там.
Не будет мира, все, спасибо.
Спасибо вам большое.
Да. Трампу нужны деньги, это совершенно очевидно. Чем больше, тем лучше. В этом, ну, это его характер, это его сущность. Он всю жизнь занимался бизнесом, это заточка на деньги. Ему нужны деньги. Для того, чтобы эти деньги к нему потекли рекой, как он считает, ему нужно остановить эту историю. В чью пользу ему абсолютно наплевать? Абсолютно плевать. Кто будет считать себя победителем в этой истории, кто будет считать себя проигравшим, непонятно. Ему даже вникать в это не хочет. Но вот для того, чтобы это все случилось, все-таки и те, и другие должны согласиться. И вот здесь проблема. И это его, конечно, тоже бесит. И он понимает, что и эти, и другие будут пытаться там затянуть процесс, а это значит, что если они затягивают, значит, я не буду получать эти деньги. Это его еще сильнее бесит. Ну вот, собственно, в этом мы и пребываем целый год. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
Добрый вечер, Роман.
Добрый.
Сергей. Скажите, пожалуйста, вот как понимать высказывание нашего президента Владимира Владимировича Путина по поводу, вот он на панели, где граждан сообщения приходят, он читал, что вот на доверие разговоры про Украину в прессе там и все.
С юмором.
Он сказал, ну эти шоу надо заканчивать.
С юмором,
давайте,
с юмором.
Мол, а?
С юмором, с юмором. Это, знаете, это... Ой, да зачем нам говорить про эту Украину? Давайте займемся своими проблемами. Давайте про наши проблемы поговорим. Вот на этой панели было написано то же самое. Это такой избитый штамп. При этом это самая большая наша проблема. Самая большая наша проблема именно в этом. И когда мы про это говорим, мы говорим про нашу проблему. Странно еще на самом деле, что есть люди, которые, может быть, искренне этого не понимают. Хотя я очень сильно сомневаюсь. Это как раз все прекрасно понимают, но вот штампы вот эти, вот знаете, ой. Так, 24 часа Трампа, Андрей пишет, это то же самое, что и выборное обещание Зеленского остановить войну, пиар не более того. Наивно от американцев требовать прекратить помощь киевской хунте, для них сейчас идеальная ситуация, их не бьют, Россия воюет, они еще на этом и зарабатывают. Да нет, 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 я понимаю мысль ВЛ, но они-то зарабатывают. Но они зарабатывают 100 рублей. Они хотят зарабатывать миллион. И это реальная история, зарабатывать миллион. Зарабатывают сейчас 100. А вот если остановить все это, можно зарабатывать миллион. Они вот этого хотят. Но остановить не могут, потому что им не важно, еще раз, да, кто будет читать тебя там... проигравшим в результате вот этого вот компромиссного мирного решения. Им абсолютно наплевать. Перед ними тогда открывается перспектива на заработок этого самого миллиона. Наша задача просто сделать так, чтобы наши интересы были соблюдены. А потом дальше можно и зарабатывать вместе с ним в совместных проектах те же самые миллионы. Медвед пишет... Почему, когда слушаю в телеге и смотрю эфир, очень греется телефон, и это только при просмотре, говорит Москва. Так радуйтесь, это значит, энергия идет от нас. Это наша энергия вас греет. Разожмется полностью, как только войдет в состав РФ, и сразу у них обратно появится и Крым, и Донбасс. А, это вся Украина, если войдет, да, в РФ? Ну, может быть, да. Может быть. Какая позиция будет у России, если Штаты реально вторгнутся в Венесуэлу, товарищ Швондер? Подпись. Ну, как-то не очень вы себе выбрали персонаж Швондер. Какая позиция будет у нас? У нас с ними договор, мы держимся этого договора, вот и все, вот и вся позиция. Если вы про то, будем мы воевать там на их стороне, я думаю, что нет. Говори, украинских террористов для чего-то сохраняют, того же Буданова несколько раз хоронили, но жив, может, планируют по приговору трибунала повесить на Крещатике, как в 45-м году. Может быть, я не знаю, может быть. Может быть и так, а может быть и не так. Так, ведущая новостей у нас уже в студии, друзья. У нас сейчас будет выпуск новостей. Я все-таки жду, что появится какая-то более подробная информация по поводу визита, о визите Дмитриева в Штаты. Потому что мне кажется, что там есть что-то. Мы об этом узнаем. Он вначале проинформировал президента, но должны вот и нам дать какую-то информацию. Ждем. Значит, сейчас новости, после новостей два Георгия, Георгий Бабаян и Георгий Осипов все расскажут вам про футбол, потом Аббас Джума, идем на восток.
Индия.
Индия, вот так вот, не менее бодро сообщил наш звукорежиссер. Встречаемся через неделю в этой студии, хотя, может быть, я еще и раньше выйду в эфир. Все, спасибо.